говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен трагедии Холокоста в Балтийских странах и ее осмыслению в литературе и кинематографе. Латвийский режиссер Давис Симанис снял фильм под названием «Отец ночь» о праведнике мира Жане Силипке. Рижский докер с тремя классами образования и бывший красный стрелок вместе с семьей спас от смерти во время немецкой оккупации Риги более 50 евреев, пряча их в погребе под собственным домом, располагавшимся на острове Кипсала на реке Даугава, а затем переправлял в более надежные укрытия. Осознав свою миссию, он устроился работать на склады Люфтваффе и получил право использовать труд рабочих из рижского гетто.
Šitā pārģērba šanās nekā vairs nedēļ. Tūlīt pieķers. Ja nesakritīs cilvēku skaits, visiem būs beigas.
В основу фильма «Отец ночь» лег роман Инессы Зандере «Мальчик с собакой. Рассказ о сохраненной тайне». Премьера состоялась в Риге 25 октября. Роль Жани Силипки сыграл популярный латвийский актер Артур Скрастинш. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с Дависом Симанисом о герое фильма и его прототипе.
Чем вас тронула, привлекла история Жани Силипки?
Во-первых, он самый значимый латыш, который спасал евреев во время Второй мировой войны. Это он и является самым главным героем того времени. Это одно. Другое, я думаю, каждый режиссер мечтает про героя, который необъясним, который дает какой-то повод для мышленных упражнений, чтобы как-то поймать его секрет. Про него как бы мы знаем многое, но в это же время не так много. Для кино это всегда такая территория очень интересная. Мы входим в такую мистификацию, но в это же время говорим про историю.
Фильм заканчивается, обрывается, можно сказать, без такого ясного финала. Начинается война, человек спасает евреев. Это ничем не кончается. В его истории было много таких заметных точек. Почему вы выбрали открытый финал?
В его жизни очень много что происходило во время Второй мировой войны, а мы касаемся только отдельных эпизодов, ситуаций, где он участвует. И для меня было важно доказать, что он уже превратился в каком-то смысле в другую личность по сравнению с тем, какой он был перед этим. Этот рассказ, он как бы обрывается, но в это же время он где-то продолжается. Все вещи, которые он делает, как он поступает, они будут все время опять происходить. Мы можем после уже просмотра фильма уже думать, что происходило дальше, и мы можем начать мыслить про историю. Для меня было очень важно, чтобы зритель, когда он покидает зрительский зал, чтобы он продолжал находиться в этом историческом пространстве.
Фильм начинается тем, что начинается война. Мы видим совмещение символики советской и Магендовиды. Вы следовали фактуре исторической, или для вас это символически тоже что-то значило?
Нет, это просто исторический факт. Евреи были обвинены в том, что вот советская власть как-то была очень связана, там были евреи, которые были как-то связаны, например, с тем, что люди были высланы в Сибирь и так далее. И это была такая, пропаганда с немецкой стороны, чтобы доказать, что евреи и советская власть – это то же самое. Да, и это объясняет, почему их задержают, почему их в гетто сажают и так далее, и убивают, в конце концов. Это символика, это просто взято из старых фотографий, реальных фотографий, которые во время войны были сделаны здесь, в Риге, в Латвии.
Вы показываете Жани Силипки наедине с евреями, которых он спасает. Но вы очень мало показываете латышей, которые его окружают в обычной жизни. Что вы оставили за кадром? Какие отношения?
Его семья в каком-то смысле постепенно рушится. А в это же время он помогает людям выжить, другим людям. И вот это для меня было самое главное, вот его внутренняя конфронтация этих двух реальностей. Люди, которые вокруг Жаниса, наверняка очень важны. Во-первых, это латыши, которые помогали ему в его миссии.
Да, там же было несколько десятков человек.
Но просто делать фильм про механику спасание евреев, это не то, чем кино занимается. Кино все-таки старается найти какую-то драму внутри каких-то вещей. То, как кто-то кого-то спасает, это наверняка есть часть фильма, но это, ну, там показывать там точно каждого человека, который участвовал в этой миссии Жаниса Липкина, это уже тогда документальное кино. И...
Действительно ли он пожертвовал отношениями семейными спасению евреев, или это вымышленный конфликт? Насколько известно, его домашние помогали ему в его деле.
Его взрослый сын должен был уходить в немецкую армию, потому что если он не уходил бы, тогда бы там, немцы пришли бы домой, искали бы его и нашли, например, бы погреб, где прячется еврей. И исторически есть какие-то факты, которые указывают на то, что меняется структура семьи, потому что они готовы спасать. А то, что они все участвуют, это мы видим в фильме, там участвует и взрослый сын, и участвует жена, даже больше, чем, может быть, сам Жанис, потому что она практически делает всю работу по дому, чтобы эти люди могли бы выжить там. И она это делает, не делая какие-то претензии или как-то возражая. Нет, она тоже видит эту миссию. Потому, например, Яд Вашем, где находится дерево, которое посадил Жанис Липко, там мы видим, что этот титул они получили оба. И Жанис, и Йохан. А если у Жаниса это было в каком-то смысле авантюра даже, он делал невероятные вещи, как бы спасая евреев, тогда вот такая обычное спасение, будничное, это уже относится к Йохане, и она это все должна была вытерпеть, и она даже после войны и даже до концу 80-х она говорила про то, что вот просто она не знала, что можно как-то по-другому, что ты можешь остаться человеком только тогда, когда ты поступаешь как человек.
Почему среди людей, которые ничего не сделали для спасения евреев, вдруг вот нашелся такой герой, который стал что-то делать, сильно рисковала семьей и собой. Как вы думаете, почему это стало возможным в его случае?
Может быть, те люди, которые были бы готовы спасать, может быть, их даже было больше, что это... Я не думаю, что в обществе мало хороших людей, но просто быть хорошим человеком еще не значит возможность спасать людей во время войны, когда просто их убивают, и можно тебя убить, если ты, например, будешь как-то участвовать. В отличие от других знаменитых спасателей евреев, как там Шиндлера, да, который был индустриалист, или и Валенберг, который был дипломат. У него таких возможностей не было, но он был контрабандист. Это значило, что уже у него есть какие-то приемы, навыки, как можно вообще прятать что-то, да, товар, например, да, как можно все время секретничать, поступать невероятно, даже в каком-то смысле небрежно к реальности, ну, привычка к риску, такой цинизм даже в каких-то ситуациях, несмотря на то, что его сейчас могут просто убить. И это одно. Другое то, что, я думаю, уровень гуманизма его уникален. Даже для той ситуации. Он никогда про себя не думал, как про героя. Да? Для него это как бы такая, ну, просто это я это должен делать. Я работаю. Я делаю дело. А то, что это дело является гуманистическим актом, да, это про это он как бы не делал какие-то рефлексии по этому поводу.
В его биографии был еще один момент. Он был красным стрелком, и его дочь ушла с русскими, она была комсомолкой, как известно, и таким образом, возможно, не знаю, считается ли вот так, между ним и нацистами был непримиримый конфликт, потому что они объявили его врагом.
Его такие акции уже начались еще при Улманисе, междувоенное время, в Латвии независимой, когда он уже прятал несколько социал-демократов. Понятно, что он был в каком-то смысле левомыслящим, да, но он сам так очень сильно не связан с советской властью как таковой. Власть для него это что-то, что он ненавидит в каком-то смысле, потому что власть в то время, все власти плохие, потому что они настаивают на какой-то авторитарный, тоталитарный строй. Для него это было неприемлемым. Понятно, что немцы даже, может быть, больше, но в это же время он старался помогать людям, которые были высланы в Сибирь, или все знали, что они будут высланы. Я не могу точно сказать, какие такие настоящие отношения были между им и его дочерью, но то, что он не очень одобрял то, что она активно как бы участвует в новом советском строе в 40-м году и начале 41-м, это понятно. Он все-таки был против властей настроен. И это тоже помогало им настроиться на то, что надо людям помогать. Когда кончилась немецкая власть и началась опять же советская власть, он, например, из Курландского котла вывозил легионеров, латышей, которые сложили оружие. Но видно, что он все время как бы просто находит людей, которые нуждаются в помощи. И он знает, как им можно помогать.
В фильме очень впечатляет сцена. Он видит, как из рижского гетто выводят евреев и ведут их в Румбольский лес. Это реальный факт или образ кинематографический?
Он видел, да, мы знаем, даже его, он сам про это писал, даже более ярко, чем это показано в фильме. В фильме он продолжает путь с ними до Румбольского леса, но это как бы, это могло бы случиться, но то, что он видел колонну и следил за нею в городе, это факт, про который он сам говорил.
Каким образом он спасал? Приемы, какие, может быть, захватывающие моменты?
Мы все знаем, что он спасал, но очень мало знаем, как. Понятно, что это были такие очень дерзкие вылазки. Например, работала какая еврейская группа, он там приходил, если он понимал, что вот, например, там немец не понимает латышский язык, он там начинал кричать на еврея, говорить: «Иди со мной, ты должен на меня там». И он как бы притворялся, что у него у самого есть какие-то рабочие евреи, которые нужны, и он просто брал их и увез. И это было настолько дерзко, что уже, я думаю, немцы сами не верили, что это возможно.
На самом деле, у него не было разрешения от немецкого командования использовать евреев для работы?
Он несколько раз так и увозил несколько людей, когда он просто брал рабочую группу, там 10 людей, например, для специальной, ну там, мастерской, где он работал, для немецкой армии. Он брал этих рабочих в гетто, увозил. Потом, когда они должны были вернуться, он переодевал несколько латышей вместо евреев, и они вшли внутрь гетто. Там их опять читали, там. А потом уже латыш просто выходил из гетто, как бы человек, который эту группу сопровождал. Это могло бы обернуться очень плохо, потому что сторожи могли бы увидеть, что это там латыши в колонии. Но он был очень креативен, придумывая всякие методы, как спасать людей. Например, что он там насмотрелся в кино, как надо, ну, нарядиться шпионом, да, и идти в гетто. И там он там один такой был, да, все другие по-другому вообще выглядели. Но он, потому что он так странно себя вел, ему как-то с рук сходило до сих пор. И мне это кажется так удивительно, что это он как-то всегда уходил.
Как мы знаем, практически все евреи в Латвии были уничтожены уже зимой 41-го года.
Были там рабочие евреи, которые остались. Там были друзья, которые ему как-то помогали связываться с ними, так чтобы они знали, как и куда им идти. И в Латвии 41-й год – это самый-самый страшный год, когда часть общества увезли в Сибирь, где, по большому счету, они все и умерли. И в этом же году другая большая часть общества просто были убиты. Как бы это не наша власть, а какая-то внешняя власть, которая просто повлияла на то, что страна или вот общество будет развиваться уже в будущем. Это очень страшно. Я старался в каком-то смысле, чтобы это чувство и было в фильме. Что то, что это было время такой темноты, которая все время вокруг тебя, и ты должен, ну, найти этот свет в себе.
В вашем фильме звучит как немецкий язык. Это немецкий актер, да?
Да.
Так и идиш. В Латвии сейчас, наверное, уже никто не говорит на идиш.
У нас был переводчик, да, мы диалоги, которые были между евреями внутри бункера, мы все переводили и старались выговорить их так, как они как бы должны звучать, потому что, да, понятно, с идишем сейчас проблемы, потому что даже в Израиле не так много таких настоящих специалистов идиш, но в Латвии их почти нет. Но несколько людей есть, но и мы старались через их помощь. Но для меня это было очень важно, чтобы мы чувствовали, что, во-первых, это понятно, что эти все люди, они умели латышский язык, и они были латышами, потому что они были частью Латвии, да. Но в это же время у них была и своя культура, и своя религия, и свои, как они жили. Вот. И вот идиш, ну, это очень важная часть этого. Это для нас было важно, чтобы он был слышен, хоть бы чуточку. Но я думаю, есть люди, которые боятся правды, боятся того, что вот латыши не только спасали, но и были латыши, которые убивали евреев. Найдется и такие, которые будут говорить, ну да, вот вы там указываете, там даже униформы какие-то латышские, там мы видим, там эти шуцманы, они которые... Я в каком-то смысле готов, я думаю, ну правда же на нашей стороне. Те, которые говорят, что вот Холокоста не было, или что это все не было так страшно, как это описывается или показывается. Но это просто люди, которые в мракобесии живет, и это темные люди. Но их надо учить, надо им показывать, и, может быть, через какое-то время и они поймут.
На вопросы Марии Кугель отвечал Давис Симанис, снявший фильм «Отец. Ночь». Холокост в Литве – болезненная тема, и даже сейчас, хотя прошло уже 70 с лишним лет, далеко не все готовы ее обсуждать, и далеко не все остается сказанным. Слово Ирине Петерс.
Литовское слово «ветра» означает «ураган», «буря». Настоящий ураган эмоций, обид и споров вызывают в обществе дискуссии, ставящие под сомнение святость некоторых героев в истории Литвы. Неудивительно, ведь их именами названы улицы и школы. Очередные страсти бушуют вокруг генерала Ветры, настоящее имя Йонас Нарейка, видного борца за свободу Литвы, бывшего в свое время и узником немецкого концлагеря Штутгоф, в 1947 году 36-летним, расстрелянного советскими властями за организацию антикоммунистического сопротивления. Независимая Литва признала тот советский приговор недействительным и провозгласила Ветру героем, без учета его роли в уничтожении местных евреев во время Второй мировой войны. Вообще, трагедия Холокоста в Литве носила массовый, ужасающий по своим масштабам характер. Местные пособники под руководством фашистов истребили почти всех здешних евреев, которых до войны было более 200 тысяч. О роли генерала Ветры в этих преступлениях давно ходили слухи, но не больше. В это не хотели верить те, кто считает, что литовских героев может специально очернять Россия. А если что-то и было, то война ведь, выпячивать это совсем не нужно. Молчание неожиданно для Литвы нарушила внучка генерала, американка литовского происхождения Сильвия Фотти. Задумавшая написать книгу о деде, которого всю жизнь искренне считала настоящим, как она писала, «белым рыцарем в блестящих доспехах, он ведь столько сделал для Литвы и умер от рук агентов КГБ». Работая над книгой в архивах, она обнаружила то, что стало для нее шоком, отчего, по собственному признанию, задрожали руки. Тогда Сильвия поняла, почему ее бабушка, жена Нарейки, перед смертью просила книгу эту не писать. Оказывается, Йонас Нарейка сотрудничал с нацистами и был убежденным антисемитом. Еще в 1933-м выпустил брошюру нацистского содержания «Подними голову, литовец». Будучи начальником Щеуляйского уезда во время немецкой оккупации, он отдавал приказы по организации еврейских гетто в разных местах. Покальнишкис в книге «По 20 веку» так описывает события в Плунге в 1941 году. В ночь с 12 на 13 июля были убиты все евреи города, в том числе женщины и дети. Перед этим они были закрыты в синагоге, откуда каждый вечер их вывозили группами в лес и расстреливали. Комендантом был капитан Йонас Нарейка. По свидетельствам очевидцев, он способствовал и разграблению литовцами имущества убитых евреев, присвоению их домов, в один из которых переселился сам. Лично он курок не спускал, но был кабинетным убийцей, уточнила Фотти в одной из статей. Позже она пыталась добиться у столичных властей снятия мемориальной доски в честь деда, которая висит на здании библиотеки Академии наук в центре Вильнюса, но из этого ничего не вышло. Уехала, а страсти остались, разошлись, как круги по воде. Новость поспешила растиражировать российская пресса. В самой Литве противники превращения частного дела одной личности в широкие обвинительные обобщения и вынесения случаев национального конфуза на публичное обозрение до сих пор считают, внучка должна была хранить молчание. Госпожа Фотти сейчас и правда замолчала, но, предполагаю, по собственным личным причинам, и это молчание можно понять. После того, как Литовский центр изучения сопротивления подтвердил неприглядные исторические факты, местная еврейская община заговорила в полный голос о том, что памятные доски таким личностям, как Нарейка, не должны висеть. Этого мнения придерживается целый ряд известных общественных деятелей Литвы, которые снять доску призывали и раньше. Например, поэт и переводчик Томас Венслова так высказался по этому поводу в интервью порталу «Дельфи». Да, деятели сопротивления Йонас Нарейко и Казис Шкирпа, в особенности Нарейко, сыграли очень важную роль в истории Литвы, но это отнюдь не безупречные герои. Есть достаточно документов, считает Венслова, доказывающих, что Шкирпа требовал вообще убрать евреев из жизни Литвы. Нарейко подписывал документы по их изоляции. Это, в принципе, то же самое, что подписать приказ о ссылке литовцев в Сибирь. Если тогда советский чиновник в расстрелах не участвовал, не пытал, в вагоны не заталкивал, а только подписывал приказы об этом, мы разве повесим мемориальную доску в память о нем? Думаю, нет. Я за то, чтобы не чтили тех, кто не заслужил уважения. В США сейчас об этой истории говорят и пишут. В Литве, что серьезно вредит нашему имиджу, общество, считает Венслова, словно договорилось. Пособники нацистов – это наши, и они все же лучше пособников советской власти. Я считаю, даже хуже тем, что значительно подмочили репутацию Литвы. На десятилетия, а может и на сотни лет нанесли стране очень большой вред своим участием в Холокосте, своей тогдашней пропагандой. Этот вред Литве и сейчас сложно разгрести. Мир никогда не смирится с нашими пособниками нацистов, никогда не оправдает. Обеляя их, мы представляем собой аномалию. Не должны этого делать, считает Венслова. Тем временем в дискуссию включились политики, уж не говоря про социальные сети, где настоящий ветро-ураган эмоций. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус призвал прекратить чествование Йонаса Нарейки и попросил госведомство снять мемориальную доску, установленную в память о нем. «Нужна честная оценка исторических событий», – заявил министр. «Мы должны реагировать принципиально. Обнаружены неоспоримые факты ненадлежащего поведения отдельных людей и их сотрудничества с нацистами. Пока мы не дадим им должную оценку, это будет способствовать пропагандистскому очернению всего литовского партизанского движения», считает Линкевичус. «Я бы точно не призывала снимать памятную доску», – отреагировала во время дебатов одна из парламентариев. «Генерал Ветра – это человек, который был вынужден принять огромную ответственность в сложнейшее время. Линкевичус должен был помолчать», – строго добавил другой политик, известный дипломат. «Это литовский герой, борец за свободу, и не министру его судить». Как тонок лед под ногами всякого, кто возьмется исследовать события Холокоста в Литве, показывает пример писательницы Руты Ванагайте, автора нашумевшей книги «Свои», на тему, которая неприятна здесь всем и фактически табуирована в обществе. Несколько данных ею безжалостных оценок и ошибочных выводов, за которые она потом извинялась, о национальном герое, лидере литовских партизан Романаускасе Ванагасе, подвергавшемся жесточайшим пыткам в застенках НКВД, застреленном в 1957 году и именем которого парламентом назван нынешний год в Литве. И тогда общество отвернулось от нее. Проклятие вслед, изъятие книг из магазинов. Историк Холокоста Фридберг не зря призывает к серьезным ответственным исследованиям и предупреждает, только суд может определять степень виновности конкретных людей в каких-то преступлениях. В отсутствии суда излишне темпераментная дискуссия в обществе на эту тему только повышает степень взаимной неприязни одной группы граждан к другой. Литовский журналист Римвидас Волотка давно пишет на взрывоопасную тему участия соотечественников в преступлениях Холокоста. Он считает, что в 20 веке литовцы не были только жертвами. Чаще всего были, но точно не всегда. А жизнь генерала Ветры, по мнению журналиста, заслуживает того, чтобы они сняли фильм. Не героический, хотя и геройства были.
Дело не в генерале Ветре, дело в нас самих. История Второй мировой войны и послевоенных лет, где война продолжалась в Литве, она такая сложная, что в принципе героев очень мало. Время было такое, что один день человек поступает героически, а другой день как последний негодяй или, во всяком случае, как молчаливый трус. Нам надо договориться, как смотрим на всех коллаборантов, не только которые сотрудничали с фашистами, но и с коммунистами. Те люди, которые защищают генерала Ветра, как бы они смотрели, если бы другая улица была названа именем первого секретаря обкома Шевляйской области, который в 1948 году, 22 мая, подписал указ, что надо литовских фермеров везти в Сибирь. Такого не может быть. У Норейки вина такая же. Он подписал немецкие акты изолировать евреев в Жагаре, Йонечке, Щауле и Куршене. В принципе, то же самое делал и этот первый секретарь. Сам не депортировал бедных наших фермеров с семьями и детьми, так же, как и Норейка не расстреливал лично евреев, но он участвовал с немцами, сотрудничал. И после этого мы не можем ни памятников ставить, ни улиц называть, ни досок вешать. Хотя после этого он боролся и с немцами, оказался в Штутгофе. И после ухода немцев он стал действительно героем в борьбе с коммунистическим режимом и погиб геройски. Такая у нас история.
В тяжелейшее время люди метались между красными, белыми, коричневыми.
По многих документах литовских партизан написано: гнать из своих рядов тех, которые замарали руки кровью невинных людей. Ложно действительно было людям, которые жили в эту эпоху, нашим родителям, дедушкам и бабушкам. Живем в свободной европейской правовой стране, нам это не сложно. Только надо трезво смотреть на свою историю, в конце концов понять, что в истории каждого народа есть светлые моменты и пятна, и ничего тут уже не поделаешь.
Пантеон литовских героев, есть такие мнения, что в начале 90-х, когда Литва восстановила государственность, был слишком поспешно создан, и теперь вот Литва в неловкую ситуацию попала и должна почистить эти ряды.
Знаете, мы государство восстановили поспешно, потому что другого выхода не было. С этим списком тоже не было другого выхода, потому что справедливость опаздывала на 45 лет. Но в этом списке не так уж много негодяев попало. То же самое и в Португалии, и в Испании, и в латиноамериканских странах после длительных режимов авторитарных. Эти списки исправляются. Где-то поспешно поставили памятники, как Криштапонису, партизанам. Люди не знали, когда ставили памятник. Его история оказалась, что он участвовал в экзекуциях евреев, литовских. Восстановить справедливость никогда не поздно. Список составляют люди. Ну, люди же и исправляют.
20 тысяч, которые расстреливали литовцев.
Эти цифры одни преувеличивают, другие преуменьшают. Мы имеем спасателей 800, а те, которые участвовали так или иначе, было 16 тысяч. Эти батальоны истребительные, которые расстреливали евреев. В нашей армии до войны было 32 тысячи. 16 тысяч подонков или слабых людей – это очень много. Но не весь народ. Я не стал антисемитом, наверное, потому что меня отец повез в 65-м году, мне было 8 с чем-то, на место, где были расстреляны евреи города Паланги. Мы рядом жили, и отец сказал, вот здесь лежат наши евреи.
После визита Папы Римского в Литву вопрос Холокоста он не обошел. Здесь тоже почтил память убитых евреев. Что-то поменяется в настроениях людей?
Я не думаю, что это что-нибудь изменило в головах тех, которые не поняли ни того, что означает Холокост, и ни той роли, которую сыграло литовское общество. Если человек думает, что литовцы невиновны и были только единичные случаи, вряд ли Папа Римский что-нибудь изменит. Как не был до этого христианином, так и не станет. Но визит Франциска и его речи по этому поводу означает, что появляется красная черта, через которую переходить нельзя. Антисемитские взгляды возносят непростые люди, разносят люди, которых можно назвать интеллектуалами. После слов Франциска стало неудобно возносить антисемитизм. Наша политическая элита не изменила своих взглядов, как изменила элита немцев, элита французов. Минимум поменять мышление тех, которые правят страной. Есть такие, которые об этом открыто говорят, а есть большая прослойка, которая мыслит так, но не говорит, потому что понимает, что не очень хорошо.
В школьных учебниках в Литве страницы о Холокосте. Юное поколение растет в совсем другой информационной среде. Они другие?
Я бы тоже хотел так думать, где в школах преподают модерные люди с понятием истории. Там действительно по-новому, где в семьях смотрят открыто в глаза своей истории, там действительно молодежь фантастическая, они темных мыслей не имеют. Но там, где люди замкнуты, закрыты, ничего не изменилось. Так что среди молодежи антисемитов можно найти даже более ярых, чем в поколении моем или постарше. Если было так легко изменить общество...
Так в современной Литве можно ли быть патриотом и одновременно признавать вину за убитых евреев?
Только так я и понимаю патриотизм. Если ты думаешь, что истребление евреев, 200 тысяч, которые были гражданами Литвы, это не такое зло, как истребление этнических литовцев, да какой ты патриот? Патриот – это вообще тот, который любит свою страну со всеми хорошими вещами и всеми злодеяниями. Это наша история. Если я патриот, мне больно за это, а не то, что я это отвергаю. Если кровь была, она действительно была, вся кровь, которая пролита в этой стране, за эту страну, из-за этой страны, это наша кровь.
Римвидес Волотка. Насколько кровавыми, особенно в 41-м году, были события в Литве, временное правительство которой тогда надеялось в обмен на лояльность и помощь гитлеровцам получить желанную независимость, говорят факты и свидетельства. В Каунасских фортах массовые расстрелы еврейского населения. 6 июля из пулеметов были убиты 2500 евреев. Третья рота, в которой служило 200 литовских военных, и действиями которой было довольно немецкое командование, особо ударно, так сказать, поработало тогда в 9-м форте. Туда пригнали из местного гетто около 10 тысяч евреев. Потом еще 2 тысячи доставили из Чехословакии. Из убитых евреев почти половина, 4300, были дети. Чешские евреи отличались тем, что перед смертью брались за руки и пели чешский гимн. В августе и сентябре 41-го прошли самые крупные расправы над евреями в литовской провинции. Один только первый батальон вспомогательной полицейской службы уничтожил 36 тысяч евреев. Второй батальон был отправлен в соседнюю Белоруссию, где его бойцами были убиты более 15 тысяч евреев. Видмантас Валюшайтис тоже журналист, но его позиция противоположна той, что высказывал Володка.
Трагическая эпоха. Сначала нам надо изучать. Это темная история. Кто знает, когда он подписал эти документы, которые я сейчас показываю? В 41-м году или в 46-м, когда он очутился в руках СМЕРШ? Никто не делал экспертизу. Это документы настоящие или подделки КГБ? Я сомневаюсь, не доказано. Нельзя так давить. 25 лет это не волновало. А сейчас такая кампания началась. По-моему, доска должна висеть. По крайней мере, это надо изучать. Был в немецком концлагере, потому что сопротивлялся. Военное время. Это была такая каша. Так все перепутано. Рассуждать свободно из 75-летней перспективы – это лихомысленно. Цель, чтобы это не повторилось, чтобы мы могли жить мирно, извлекая уроки из прошлого.
Говорил Видмантас Валюшайтис. Для ветерана литовской политики Витутаса Ландсбергиса Йонас Нарейка является мучеником.
Эти люди могли быть противоречивыми. Некоторые из них совершали и преступления, и погибли за свою родину. Организованное сопротивление ничего общего не имеет с Холокостом. Исполнители гитлеровской доктрины уничтожения еврейского народа, очищения якобы от евреев, это не было ни политикой Литвы, ни политикой сопротивления. Различные вещи. Брать это вместе просто неправильно. Но это иногда делается специально, чтобы все смешать и чтобы иметь путаницу понятий и ценностей. И есть родители, вот хотя бы снять эту дошечку. Но надо обосновать это. Человек погиб за родину, военный и мученик. был в сопротивлении антигитлеровском и антисталинском. Ему приписываются, что он выполнял административные обязанности во время немецкой оккупации. Так мы должны бы вспомнить, сколько не только тысяч, а миллионов выполняли поручения и обязательства во время советской оккупации. Конечно, сотрудничали, потому что не было выхода. Некоторые сотрудничали усердно, некоторые по обстоятельствам. Но вот есть желающие копаться в ситуации генерала Ветры, который получал приказы немецкого оккупанта и передавал эти приказы своим подчиненным.
Витутас Ландсбергис. Вглядываясь в трагичнейшую для Литвы историю 20 века, задаешься вопросом, как в череде военных конфликтов, сменяющих друг друга огромных чужих армий, правителей, краящих по-живому карту маленькой тихой страны, превращавших ее живописные холмы в проходной двор на этом перекрестке Европы, как вообще в такой мясорубке выживали простые, далекие от политики люди. Никто не хотел умирать. При этом во время Холокоста немалое число литовцев решалось спасать жизни еврейских детей под угрозой потерять собственную. Даже просто в окна настрого запрещалось смотреть, когда по улицам гнали толпы евреев. И каждый делал здесь свой выбор. Послевоенные годы в советской Литве судят Пранаса Матюкаса из Каунаса. Почему летом 41-го года вы убивали евреев? Потому что перед этим в советском лагере в Провинишкес меня вытащили из-под горы трупов, и среди стрелявших в нас было много евреев, уверен спасшийся Матюкас по профессии зубной техник. Дело в том, что в хаосе начинающейся войны, когда германские войска стремительно наступали и активно действовало местное сопротивление, эвакуация тюрем была невозможна. Это привело к массовым расстрелам заключенных. В Провинишкес органы НКВД расстреляли тогда 400 человек. И вот как описывает Матюкас свои последующие действия в 7-м Каунасском форте. «В июне 41-го мы ставили евреев на краю ямы лицом к ней и расстреливали. Солдаты стреляли из ружей, офицеры из пистолетов. Трупы падали вниз. Расстрелы прекратились к вечеру. На следующий день, едва рассвело, мы пошли к другой яме, где держали заключенных. Установили пулеметы. Расстреливаемые метались внутри, но не могли убежать. Пуля их настигала. Стрельба продолжалась 1.5 часа. Яма была завалена трупами и залита кровью. Я тоже стрелял. Ямы обычно были размером 50 на 50 метров, глубина 15 метров. В 9-м форте евреев укладывали в ямы ничком, потом расстреливали. После этого на трупы укладывались следующие – взрослые и дети. Нам давали иногда водку, но очень мало, глотнуть, когда мы приходили за патронами. В тот день, как сказали охранники, были расстреляны около 10 тысяч человек. После работы солдаты выбирали себе из кучи одежды евреев вещи получше. Я брал золотые зубы. Пару раз взял часы у людей, которых мы гнали к ямам. Они мне сами отдавали. Если по совести, я виноват, но как солдат – нет. Я просто выполнял приказ». После первого суда Казис Матюкас пробыл в заключении недолго. Вышел из тюрьмы по амнистии в 55-м. Поселился с семьей в Поневежесе. Работал по специальности – зубным техником. Активно, как сказано в рекомендациях, участвовал в работе драмкружка. Через несколько лет, когда выяснились новые обстоятельства, он и еще 7 человек был вновь арестован, приговорен к расстрелу. В 1962 году приговор был приведен в исполнение. В Щеуляй, где служил Йонас Нарейко, еврейское гетто не было исключением. Число его обитателей летом 41-го страшно таяло, но кто-то остался в живых. Вспомнить имена недавно решили члены немногочисленной еврейской общины Литвы, громко, стоя возле той самой мемориальной доски. Для руководителя общины Фаины Куклянски это еще и личный долг.
Нарейко занимался делами изоляции евреев. Вот мы читали фамилии оставшихся живых. Собрались документы изолированных евреев, в том числе и моей мамы, бабушки и всех остальных моих родственников. Щавляйся. Не было там ни одного другого еврея. Все были изолированы по приказу господина Нарейко. Об этом нужно было говорить уже давным-давно, а не ждать, пока министр иностранных дел выскажет свое мнение. Линкявичус единственный сумел противостоять молчанию или отрицанию. ему все ясно.
Этим летом Вильнюс впервые с официальным визитом посетил израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Приезд назвали историческим. Он произошел в год столетия государственности Литвы и 70-летия государства Израиль, и еще 75-летия ликвидации Вильнюсского гетто. У Нетаньяху, кстати, литвакские корни. Во время возложения венка к Панерейскому мемориалу, это лес на окраине Вильнюса, где в годы Второй мировой войны были убиты более 100 тысяч человек, в основном евреи, и в том числе дед Нетаньяху. Он обратился к своему предку на иврите. «Саба, я вернулся в этот лес смерти в качестве премьер-министра Израиля. Мы никогда больше не будем уязвимыми. Мы сможем себя защитить».
Делал карьеру, будучи выходцем из Литвы. Не он один. Гордимся тем, что в Цепеливне, что в Шиланске, Симон Перес, все были литваками. Можете себе представить, сколько бы их было еще.
Фаина Куклянский. В Литве о трагедии местных евреев неравнодушные давно пишут, говорят, ставят фильмы и спектакли. Кто как может высказывает свою боль, задается неудобными вопросами, адресуя их обществу. Известный драматург Мариус Ивашкевичус 2 года назад совершил настоящий прорыв, организовав в своем родном Малетой шествие в память об убитых евреях. Для актера и режиссера Каунасского камерного театра Александраса Рубиноваса, один дед которого был еврей, а другой – литовец, Холокост – не просто строчки из учебника истории.
41-й год, война, вошли немецкие войска в Вильнюс, начались первые погромы, первые расправы с евреями. Дедушка сразу его арестовали, повели в Панерей и расстреляли. Это случилось 2 июля. Мой папа, ему было 11 лет, с мамой грозила быть расстрелянными, и они бежали. И прятались 3 года в лесу, жили в страшных условиях, копали ямы, в которых жили. Одни были вдвоем, кто-то помогал. Да, были хорошие люди, литовцы, белорусы, то есть граница Литвы и Белоруссии. Кто-то приносил какую-то еду. Мой папа только перед этим закончил начальную школу, и мама ему там, в лесу, в этих ямах, пела песни. Она ему рассказывала книги, все, что помнила. На русском, на польском, на латыни, на французском что-то декламировала. Их находили, делали облавы, они бежали, прятались. История невообразимая, целая серия чудес. Потому что погибнуть это было нормально. Их расстреливали, их поставили к дереву, но пьяные немцы не попали. Они выжили. Когда советская армия шла, фронт шел, подобрали войска, и они пришли в Вильнюс, разгромленные дома. Мама не могла ходить, папе хотели ампутировать ноги и руки, потому что они были обморожены, и только опять каким-то чудом удалось это восстановить. Об этом он написал книгу. Дедушка, который был расстрелян еврей, его мог теоретически расстрелять другой мой дедушка по материнской линии.
Если бы он был пособником...
Он, слава богу, не был, но могло быть. И когда я это понял, мне стало и страшно, и с другой стороны, я понял, что во мне живет и то, и другое. То есть я чувствую и боль Холокоста, боль утрат, и я чувствую вину, как литовец, я чувствую вину за тех, кто это делал. Чувствую вину за тех, кто вез литовских ссыльных в вагонах. Во мне, понимаете, и есть противоречие, и в другой стороне его нету. Потому что как человек я чувствую все горечи, все боли, и это воспринимаю лично. Для меня больно. Самый важный постулат – это покаяние. Без покаяния я вообще не понимаю прогресса.
Александрос Рубиновас. От актерской чувствительности к бесстрастному анализу историка. Профессор университета имени Витоутаса Великого в Каунасе Антанас Кулакаускас.
Инорейка и Шкирпа непосредственно в расстреле еврейского населения не участвовал. Были участниками литовского сопротивления, которое ориентировалось на Германию, на Гитлера. Рассчитывали, что можно восстановить независимость Литвы. Участники июньского восстания против уходящей советской армии, которую по всем правилам можно считать оккупационной. Это восстание было законным. Сама идеология повстанцев 41-го года литовских, в ней явно присутствовал антисемитизм. Пропаганда говорила, что среди евреев много кагабистов. В этом есть относительная правда, но из этой правды не вытекает, что все евреи связаны с КГБ. важные посты в спецструктурах, с которыми сталкивались литовцы, антисоветски настроены, были как раз деятели еврейского происхождения. Казалось евреям, которые уцелели, что сами литовцы и организовали уничтожение евреев. А немцы только фотографировали и присматривали. Обе эти позиции неправильные. Были евреи в советских спецслужбах. Это не значит, что все евреи ответственны за это, так как и все литовцы не ответственны за убийство еврейского населения.
Насчет доски мемориальной Йонасу Нарейке. Ваша позиция?
Доска может быть, но надо указать не только заслуги, заменять на другую. Не надо говорить, что литовские националисты, сторонники независимого государства, во время войны никак не связаны с Голокостом. Большинство из них, к сожалению, так или иначе связаны. И от этого не уйти. Нет среди исторических заслуженных деятелей, святых, и об этом надо говорить.
Очень сложный диалог, растянутый во времени и окрашенный, образно говоря, цветом крови. Способствуют эти разговоры примирению народов? Есть такая позиция, что время само собой все вылечит.
Нет, время не вылечит, вылечит определенная политика. Для Литвы проблема, что официальные власти не занимают четкой позиции по этому поводу. Это политический вопрос, не исторический. Быть защитником независимости Литвы любой ценой – это неправильно. Трагедия литовского национализма. Он оказался в тупиковой ситуации и совершил аморальный проступок против человечества.
Профессор университета Витоутаса Великого в Каунасе Антанас Кулакаускас. Можно ли открытостью прервать череду накопившихся претензий народов друг к другу, обид, особенно актуально для народов, имеющих опыт длительного проживания бок о бок, которые корнями уходят в глубины не только истории, но и людского подсознания? Есть мнение, что не нужно ворошить старое, особенно в межнациональных отношениях, психолог Олег Лапин.
Не называя чего-то, ты от этого избавляешься? Я с этим не согласен. Накапливается долг. Может влиять на подсознание потомков, может будировать старый конфликт. Например, армян и турок, евреев и палестинцев, басков и испанцев, ирландцев и британцев. Везде, где не называется старый грех и не выказывается сожаление, накапливается исторический долг. Вопрос очень сложный, потому что действительно любой человек, который попал в то переплетение, в чем-то да и замешан. Кто-то был партизаном, но не любил евреев. Кто-то был евреем, но при этом коммунист. Кто-то был не евреем и не коммунистом, в то же время был не литовцем. Кто-то был литовцем и боролся и с теми, и с другим. Кто-то только с одним. Я был очень осторожен в том, чтобы кого-то увековечивать. Но если уже увековечивать, то тогда можно сделать это как в Каунасе. Хороший пример, там есть военное кладбище. Очень аккуратно расположено по квадратикам. В одном месте советские солдаты, в другом немецкие, в третьем литовские партизаны, в четвертом литовские коммунисты. И они все на одном кладбище. И на всех могилах чисто, и везде дорожки, противоборствующие стороны, которые все жертвы. В недавно открывшемся музее современного искусства есть рисунки литовского художника, посвященные теме евреев, которых стреляют, предают. Художник таким способом хочет напомнить людям о том, что это было, и что вот он этим рисунком признает. Такое признание – это все, что нужно мертвым, чтобы мы помнили их в своем сердце прежде всего. Не в политическом плане, а в плане наших душевных отношений к этим людям. Это и будет путь к примирению.
Психолог Олег Лапин. Когда я смотрела на эти рисунки, вспомнились слова Светланы Алексеевич. «Плачьте, но плакать мало. Надо думать о том, как быстро расчеловечивается человек. Вообще человека в человеке немного. Тонкий слой культуры легко смахнуть. А что касается признания вины, оно нас не ослабляет, если есть покаяние». По мнению Томаса Венцловой, если смотреть на свою историю честно и зрело, это помогает обретению истинного национального самосознания и самоуважения.
О том, как в Литве говорят о трагедии Холокоста, рассказывала Ирина Петерс. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Флоренции 7 ноября на 91-м году жизни скончался художник Оскар Рабин. Рабин был одним из самых влиятельных художников послевоенного советского авангарда. Он родился в 28-м году в Москве, учился в Рижской академии художеств, студии Евгения Крапивницкого и Московском художественном институте, откуда был исключен за формализм. В конце 50-х стал одним из основателей Лианозовской школы, объединения художников и поэтов-нонконформистов, сформированного вокруг его учителя, поэта и художника Евгения Крапивницкого. Рабин был организатором бульдозерной выставки, несанкционированной выставки картин в Москве в 1974 году, разрушенной милицией с помощью бульдозеров и поливальных машин. В 1978 году художник был вынужден эмигрировать и с тех пор жил в Париже. Его картины находятся в собраниях Третьяковской галереи Русского музея Центра Помпиду. Слово Александру Генису.
Французский профессор Жак Гато назвал его «Солженицын живописи». Так, конечно, проще. Тем более, что Рабин действительно был борцом. Организатор бульдозерной выставки, на которой этот самый бульдозер чуть не оторвал ему ноги, он по праву считается отцом русского нонконформистского искусства, прославившегося на весь мир и горько обидевшего советскую власть. Но картина его о другом. Как это иногда бывает, вспомним, что кличку «импрессионисты» придумали их критики, враги оказались более прозорливыми. В период ожесточенной травли советские газеты писали о Рабине так. «Смутный, перепуганный, неврастенический мирок встает в холстах художника. Скособоченные дома, кривые окна, селедочные головы, измызганные стены бараков». Честно говоря, так оно и есть. Но это только лживая часть правды. Дело в том, что десятник разгрузки железнодорожных вагонов Оскар Рабин жил в том же мире, который живописал на кабельных работах Венедикт Ерофеев. Им было бы о чем поговорить, ибо свинцовая мерзость этих будней отнюдь не исчерпывала барачный опыт. Чтобы воплотить его в искусстве, нужна была другая, не авангардная оптика. Вместо истерики самовыражения – новая объективность, живо напоминающая ту, что в германском искусстве боролась с хулиганским дадаизмом. Примерно так, как писал один из лучших поэтов Лианозовской школы Игорь Холин, без страха и упрека. «Дамба, клумба, облезлая липа, дом барачного типа, коридор, 18 квартир, на стенке лозунг «Миру мир». Во дворе Иванов морит клопов, он бухгалтер Газнака, у Макаровых пьянка, у Барановых драка». В этих декорациях разворачивается драма рабинских натюрмортов, которых критики с его же подачи назвали бытовым символизмом. Так оно, конечно, и есть, но что это все-таки значит? Взять, например, знаменитый натюрморт с селедкой на газете. Прежде всего, это сумма живописи. Изображенная Рабином рыба помнит всех предшественниц. От голландской родственницы, которая парит на завтраках Геды, до натюрмортов Сутина, писавшего снеть ни живой, ни мертвой. Но главное, что селедка у Рабина – вещь. Ее грубую материальность подчеркивает жирный абрис. Обведя густой сажей рыбу, художник вырывает ее из окружающего и превращает в объект для напряженного до болезненности созерцания. Важно, что ту же функцию на картине выполняет и газета. Она не случайно называется «Правдой». Только тут, заменяя скатерть, она и становится правдивой. Обрывки испачканной бумаги не предназначены для чтения. В картине Рабина происходит десакрализация печати, слова как такового, причем не только партийного. Беда в том, что, по словам Рабина, советское государство подходило политически к вопросам искусства и переписало всю мировую историю искусств, расставив акценты. Так Рабин оказался в Париже, где его муза казалась осиротела без привычного антуража, меланхолического, но знакомого, даже родного, как бедное шагаловское местечко. Искусствовед Михаил Герман, написавший книгу о Рабине, вспоминает встречу с ним в Париже. Молчаливый, большой, он странно походил на Булата Акуджаву. Из его картин тогда уже исчезли политические аллюзии. Осколки концептуализма плавились в чистом веществе живописи. Он все чаще писал непарадный, грустный Париж, похожий, по собственному его выражению, на лохмотье короля. Рабинский Париж, конечно, не похож на подмосковные бараки, но в нем могли бы жить его обитатели. Я даже знаю кто. Хвостенко. На этих парижских ведутах мы видим подгулявшие дома на загулявшей площади. Да и прохожие не твердо стоят на ногах. Только взгляд художника, не давая им расползтись, собирает всех вместе, одаривает теплотой, надеждой и отправляет в тот универсальный, но конкретный мир, который он создал на своих полотнах. У этого мира нет ни адреса, ни прописки. Он там, где все не сладкое, но жить можно. Мы ж живем.
Об Оскаре Рабине говорил Александр Генис. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».